Несколько слов об этом духовном времени. Если посмотреть, что говорит Тора об этом месяце, то можно видеть, что именно в это время, то время, когда народ вышел из Египта, был сделан золотой телец. И народ назвал его Богом, который вывел их из земли египетской. Если смотреть Писание, то это событие в жизни народа имело трагические последствия, которые по сей день сказываются в жизни народа. И об этом можно прочитать в книге Деяний, 7 главе, это речь Стефана перед тем, как его побивали камнями. 7 глава, 41 стиха написано: «И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Всевышний же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков: Дом Израилев, это у Амоса, приносили ли вы мне за колени жертвы в продолжении 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее в Вавилон». Подумайте, когда был сделан грех золотого тельца, а когда Всевышний переселяет народ далее Вавилона, ведь это уже было после разрушения первого храма в обетованной земле. Таким образом, мы видим, что грех золотого тельца, по крайней мере для 10 колен Израиля, имеет последствия по сей день, потому что после Вавилона колено Иуды и левиты и все, кому Всевышний положил на сердце, вернулись в обетованную землю, а 10 колен Израиля по сей день среди народов. Интересно, что дальше в книге Деяний написано, что одновременно со скинией Молоха у наших отцов в пустыне была скиния свидетельства, которую Всевышний повелел Моше сделать по образу ему показанному. И именно ее отцы наши вместе с Егошем внесли во владение народов, которых Всевышний изгнал от лица наших отцов. Деяния 7 глава, 44 стих написано: «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моше сделать ее по образу им виденному. Отцы наши с Егоша, взяв ее, внесли во владения народов». Я специально выделяю эти слова «владения народов», потому что это очень важный момент, дальше мы об этом будем говорить. «Внесли во владения народов, изгнанных Всевышним от лица отцов наших». Так было до дней Давида. И, по сути, это не просто события давно минувших дней. Все это пророческие тексты. И если посмотреть на это в эсхатологическом контексте, то есть в плане, как это накладывается на историю всего человечества, на историю жизни всего народа от того времени, когда это было, и до конца времени этого мира, то, по сути, 40 лет в пустыне охватывают историю человечества от выхода сынов Израиля из Египта до второго прихода Иешуа Машеха в этот мир. Потому что вход в обетованную землю, переход через Иордан, эсхатологически это и есть приход Царства Всевышнего на землю. А мы как раз относимся к тому поколению, которое уже подошло к границам обетованной земли и стоит на входе в обетованную землю. А пустыня, вот в данном контексте, если смотреть, по сути, это народы, живущие вокруг нас, отвергающие Тору, живущие в беззаконии, как об этом написано у пророка Иехескеля. Вот послушайте, 20 глава Иехескеля, 35 стих и дальше. Написано: «И приведу вас в пустыню народов». То есть пустыня – это пустыня народов. 40 лет в пустыне скитался народ. «И там буду судиться с вами лицом к лицу, как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской. Так буду судиться с вами, говорит Привечный Всесильный». Интересно, да? 40 лет в пустыне часть народа носит скинию Молоха, а часть народа носит скинию свидетельства вместе с Моше и Егоше. А Всевышний говорит: как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду с вами судиться в пустыне народов. И это еще одно свидетельство, что Тора и то, что говорит Стефан, все это пророческие слова. «И проведу вас», смотрите, что будет происходить с нами, то есть с теми, которые в пустыне народов. и проведу вас под жезлом и введу вас в узы завета». Вы знаете, чтобы войти в узы завета, надо очистить себя, надо стать единым со Всевышним. Вот это узы. Ну, вы слышали такое сочетание? Брачные узы. То есть, это когда муж и жена соединили себя в одно целое. Вот узы завета – это как раз брачные узы со Всевышним. «И введу вас в узы завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне. Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я привечный». В итоге мы видим, что вся история сынов Израиля последние 3500 лет, из поколения в поколение, это время судов Всевышнего с его народом, когда он вводит нас в узы завета и отделяет от своего народа мятежников. И это относится также и к каждому верующему сегодня, и неважно, иудей он или елен. И по сути, в конечном итоге, все определяет, какую скинию он носит. И в книге «Деяния» дальше Стефан цитирует пророка Ишаягу, как бы давая намек на то, какую же скинию Всевышний желает, чтобы носили мы там. Интересно, Стефан не до конца цитирует пророка Ишаягу, он как раз останавливается именно в том месте, где говорится о том, причем все это в одном стихе, и Стефан останавливается и не говорит дальше. А там как раз говорится о том, какую же скинию ожидает Всевышний. Я сразу прочитаю по пророку Ишаягу, как Всевышний говорит через пророка Ишаягу. Там Всевышний говорит, что он не в рукотворных храмах живет, а в сердцах смиренных и сокрушенных духом и трепещущих перед его словом. Это Ишаягу 66 глава с 1 стиха. Так говорит Привечный. «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Ибо все это сделала рука моя. И все сие было, говорит Привечный. А вот на кого я презрю. На смиренного и сокрушенного духом. И на трепещущего перед словом моим». Вот такую скинию Всевышний желает, чтобы мы носили. И это непростое дело. Совсем недавно мы праздновали праздник Шавуот. Народ, вышедший из Египта, в это время, в праздник Шавуот, был свидетелем раскрытия имени Всевышнего, слышал голос Всевышнего, когда Всевышний произносил свои 10 речений. Народу было очень страшно. Они 2 речения слышали, потом начали просить, чтобы Всевышний с ними больше не говорил, чтобы Моше говорил со Всевышним, а народу передавал уже то, что Всевышний сказал для народа. Ну и в итоге Моше поднимается на гору ко Всевышнему, и 40 дней Моше пребывает на горе, и вот к концу 40 дней народ, не дождавшись Моше, делает себе золотого тельца и говорит: «Вот это Бог, который вывел тебя из земли египетской». И это было как раз 17 число 4 месяца. Это вот суть, то духовное время, в которое сейчас входим мы. Мы начали с того, чтобы понять, что же нас ожидает в духовном плане в этом 4 месяце. Через что нам нужно будет проходить, к чему нам нужно быть готовыми. На 40-й день народ делает золотого тельца и поклоняется ему. И 40 дней, по сути, в Писаниях – это особое число в плане духовных перемен в человеке. И в прошлый шаббат мы, разбирая главу Шлах, говорили о том, что разведчики были в обетованной земле 40 дней. В обетованной земле. Обетованная земля – это царство Слова Всевышнего, царство Сына Всевышнего. И при этом, какими пошли, такими и пришли. То есть никаких внутренних духовных усилий по обновлению качества своей души, ее уподоблению качествам Всевышнего, они не приложили. Как пошли, так и пришли. И мудрецы Торы, глядя на все это, говорят, что 40 дней – это минимальное количество времени, то есть за меньше нельзя, за больше можно. Но 40 дней – это минимальное количество времени, за которое нечто может изменить свою суть. Например, через 40 дней после зачатия эмбрион превращается в ребенка. И тот, кто хочет справиться со своим дурным качеством, должен ломать свою природу в течение 40 дней подряд, поступая противоположным образом тому, как он поступал ранее. И это доказывает то, что 40 дней – это период, за который образуется новая сущность в человеке. И человек уже не тот, кем был раньше. Народ не устоял. И в 40-й день сделал себе золотого тельца. А ведь все могло бы быть по-другому. И тогда не понадобились бы 40 лет странствования в пустыне и всех последствий, о которых мы говорили выше. Для нас же праздник Шавуот был временем свидетельства начатка новой природы в нас. Природа естества Всевышнего. Мы принесли начатки хлеба из муки нового урожая, причем испеченные кислыми, ну, как написано в Торе. И для каждого из нас это были те полшекеля, которые в этом году, выходя из тесноты, которую Всевышний нам показал, мы положили в основание того храма, который Всевышний строит в нас. Там, где он желает обитать, там, где место покоя его. И вот сейчас мы входим в 4-й месяц. И 17-е число этого 4-го месяца будет 40-м днем после праздника Шавуот. И, естественно, возникает вопрос, к чему же нам нужно быть готовыми? Ведь духовный календарь объявлен. И мы говорим, что каждый Рош Ходеш несет в себе духовный потенциал силы всего месяца. Именно в Рош Ходеш мы получаем этот потенциал силы обновления, который помогает нам пройти через все, через что нужно будет проходить в этом месяце, каждому, как бы на своем уровне, пройти без потерь. Так вот, по моему разумению, 40-й день после принесения начатков плодов нового хлебного урожая – это время, когда либо эти начатки станут полностью бесквасными, и мы утвердимся уже окончательно в этой новой природе, либо эти начатки снова полностью закиснут, и мы останемся у разбитого корыта. Поэтому самое время сегодня, сейчас, когда мы будем принимать хлебопреломление, посмотреть на эти квасные начатки и попросить Всевышнего дать силу очистить эти начатки от остатков квасного, чтобы нам утвердиться в этой новой природе, природе Сына Всевышнего в нас, чтобы потом уже весь урожай, который мы соберем в это лето Господне благоприятное, был бесквасным, чистым, угодным Всевышним. Иешуа говорит, что это время – суть лета Господне благоприятное. Мудрецы же называют это время время от 17 числа 4 месяца до 9 числа 5 месяца, это когда разведчики отказались входить в обетованную землю, временем между теснин, то есть самым узким местом, самым тесным местом, ну, это тесное место для нашей ветхой природы. Вот если мы пройдем через это тесное место, войдем и выйдем, как Иешуа говорит, то мы пажити найдем, и благословения Всевышнего польются без мер. Но можем и не пройти через это узкое место, можем застрять там. И помешает как раз нам вот эта квасная наша природа. Так что время между теснин, по сути, это время как раз и очищения нас от остатков этого квасного в хлебах нового урожая. А еще в праздник Шавуот мы говорили, что в отличие от отцов, которые приступили к горе, пылающей огнем, ко тьме и мраку и буре, мы приступили к горе Сион, к ограду Всевышнего Живого, к общине первенцев, написанных на небесах. Я прочитаю послание евреям, 12 главу, с 18 стиха. Прочитаю, потому что в этот раз, когда мы читали и 11, и 12 главу, как-то это у меня связалось вместе в контексте всего, через что мы проходим. И я потом скажу, как я это увидел. Значит, послание евреям, 12 глава, с 18 стиха написано: «Вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой. И столь ужасно было это видение, что и Моше сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону, к ограду всесильного живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, к суде всех Всевышнему и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иешуа, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авель. Думаю, каждый, приступивший к этой горе, хочет подняться на эту гору. Но надо хорошо понимать, через что нужно будет пройти, чтобы подняться на эту гору. Ведь, согласитесь, многим кажется, что это будет очень легко, потому что Иисус уже все сделал, Он уже посадил нас на небесах. Так вот, в этот раз, читая 11 главу послания евреям, где говорится о том, через что нужно было проходить тем, кто уже поднялся на эту гору. Мы ведь только приступили к ней. И нам тоже надо подняться на нее, если мы хотим быть частью этой общины небесного града Иерусалима, который суть скиния Бога с человеками. Так вот, посмотрим, через что нужно было пройти тем, кто уже поднялся на эту гору. По сути, надо читать всю 11 главу послания евреям, чтобы увидеть всю полноту картины. Я просто прочитаю с 36 стиха, чтобы увидеть, насколько все это непросто. Послание евреям, 11 глава, 36 стих. Написано: «Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Как вы видите, те, которых весь мир не был достоин, живя в этом мире, они терпели недостатки, скорби, озлобления от людей, живущих вокруг них. И это та пустыня, через которую нам надо проходить, где Всевышний будет отделять своих от тех, кто противится им. Я уже не говорю о поруганиях, побоях, узах, пытках. Может быть, поэтому Иешуа говорит, что прежде чем тебе выходить на эту духовную брань, прежде чем тебе начинать эту стройку, может быть, лучше сесть и посчитать, сможешь ли ты построить. Лука 14 глава, с 28 стиха написано: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить». Вот, размышляя над всем этим, помните, как-то я говорил, читая 90-й псалом, в Тегилиме 91-й, у меня все время был вопрос: как так может быть? Как может быть, что живущий под кровом Всевышнего, который находится под полной защитой Всевышнего, вдруг в конце мы читаем, я прочитаю с 9 стиха: «Ибо ты сказал: привечное упование мое, Всевышнего избрал ты прибежище моим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твою. На аспида Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона». И вот 14-15 стих. «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». И вот ранее, когда я читал, думаю, как это сложить вместе? С одной стороны, Всевышний говорит: если ты назвал Всевышнего своим прибежищем, то уже никакое зло к тебе не приключится. И язва не приблизится к жилищу твоему. Ангелы тебя будут охранять. А вдруг после всего этого говорит: я с ним в скорби, будет звать меня, я услышу, избавлю его и прославлю его. И я все время думал, откуда же эти скорби, если уже как бы вопрос закрыт? И вот сейчас, размышляя над вот этим путем, которым нужно проходить, чтобы подняться на эту гору Сион, понимаю, что цена очень большая. И вот именно здесь эти скорби, эти незаслуженные страдания, именно здесь Всевышний обещает нам помочь, если мы останемся верными на этом пути. Всевышний да поможет нам и благословит нас. В имени Ишуа Машеха. Аминь.